Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода. Татьяна Валович, здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Марк Крутов.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Госдума России обсуждает вопрос о сокращении числа отсрочек от армии. В здании МГУ в результате пожара погибли 2 человека. В Корякии произошло мощное землетрясение, есть пострадавшие. Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос о сокращении числа отсрочек от службы в армии. Депутаты рассматривают в первом чтении подготовленные правительством законопроекты, предусматривающие отмену 9 из 25 существующих отсрочек. Власти объясняют необходимость этого шага переходом с 2008 года к годичному сроку службы по призыву. Правозащитники выступают против законопроекта, в особенности против призыва на службу молодых отцов и юношей, у которых на иждивении находятся родственники. Вот как прокомментировала в интервью «Радио Свобода» возможную отмену нескольких отсрочек от армии ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Отмена этих отсрочек нарушает конституционные права людей буквально вот на жизнь. Наши генералы и депутаты считают, что все живут на Рублевке, что у всех есть прислуга. И они забывают, что те семьи, откуда они хотят отнять единственных кормильцев, живут в провинции, в деревне, где есть хозяйство, где нужно ходить за водой, где нужно топить печку, где хлеб не продается и не привозится, где надо массу всяких вещей делать. И кроме ребят, сыновей, а иногда внуков, одиноких бабушек, дедушек, никто не сделает для них.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Валентина Мельникова. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека, 5 пострадали. По сообщению МЧС, огонь вспыхнул на 12 этаже 26-этажного корпуса, в котором находится общежитие. Ректор университета Виктор Садовничий сообщил журналистам, что из здания были эвакуированы более 1500 человек, что помогло избежать большего количества жертв. Причины пожара устанавливаются, возбуждено уголовное дело. В Корякии в районе поселка Телички ночью произошло сильное землетрясение, ранения и ушибы получили несколько человек. Сила подземных толчков достигала почти 8 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, в поселке разрушены школа, больница, детсад, котельная, нарушено электроснабжение. В соседних поселках также есть разрушения, пострадали в частности здания аэропорта и взлетно-посадочная полоса. На место вылетел вертолет со спасателями, сообщило окружное управление МЧС. Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. Как говорится в подготовленном к встрече докладе, эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией приобрела в стране опасный прогрессирующий характер. По данным, приведенным в документе, число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в России превысило 350 тысяч, подавляющее большинство зараженных – молодые люди. В Петербурге прокуратура возбудила уголовное дело в связи с нападением на гражданина Индии по статье «Покушение на убийство». Одна из версий – нападение по экстремистским мотивам. В среду вечером двое неизвестных напали на 22-летнего Аджанги Кумара, студента медицинской академии. Вот что рассказал сам пострадавший в интервью Первому каналу российского телевидения.
Я ни с кем не дрался, у меня никаких врагов нету там. Я даже не знаю никого. А просто я вышел из моего общежития, чтобы зайти в другое здание нашего общежития. Ну, около ворота они напали на меня, даже не напали. Просто без предупреждения ничего, они резко вытащили свой нож, отрезали и убежали.
Говорил пострадавший гражданин Индии.
Радио «Свобода». Новости.
В Белом доме прошли переговоры между президентом США Джорджем Бушем и председателем КНР Ху Цзиньтао. Ведущая тема переговоров – проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования конфликтов вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Приветствуя главу китайского государства, президент Буш подчеркнул, что у США и Китая одна и та же стратегическая цель – обеспечение глобальной безопасности. Ху Цзиньтао, в свою очередь, заявил.
Мы готовы сотрудничать с США и другими странами для мирного регулирования кризиса вокруг ядерных программ Северной Кореи и Ирана, которое должно быть достигнуто дипломатическим путем в соответствии с международными соглашениями о нераспространении ядерного оружия.
Сказал председатель КНР. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Как ожидается, она отметит свой день рождения прогулкой среди подданных около Виндзорского замка. Елизавета II царствует дольше, чем какой-либо другой из нынешних европейских монархов. Она вступила на престол в 1952 году. За время ее правления в Великобритании сменились 10 премьер-министров. Нынешний глава правительства Тони Блэр – первый, родившийся уже при королеве Елизавете в 1953 году.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке лидеры политического блока шиитов, самого крупного в парламенте, обсудят сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра вместо Ибрагима Аль-Джаафари. Только в этом случае Аль-Джаафари, глава нынешнего переходного кабинета, согласен уйти в отставку, уступив требованиям суннитов, курдов и некоторых шиитов. В связи с необходимостью урегулировать разногласия вокруг кандидатуры нового премьера, сессия нового парламента Ирака, ранее намеченная на четверг, отложена до субботы. Вот что заявил по этому поводу действующий спикер парламента Аднан Пачачи.
Лидеры парламентских групп решили перенести заседание на вторую половину дня субботы, поскольку по ряду проблем до сих пор не найден компромисс. Мы считаем, что это дополнительное время позволит нам достичь соглашения в интересах иракского народа и политического развития страны.
Сказал спикер иракского парламента. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе группировки Комитета народного сопротивления, которая ответственна за ракетные обстрелы Израиля. По мнению экспертов, назначение стало новым свидетельством борьбы между палестинским лидером Махмудом Аббасом и группировкой «Хамас», сформировавшей новое правительство, за контроль над силовыми структурами автономии. Напомню главные новости к этому часу. Госдума России сегодня обсудит вопрос о сокращении числа отсрочек от армии. В здании МГУ в результате пожара погибли 2 человека. В Коряке произошло мощное землетрясение. Есть пострадавшие.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Марк Крутов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня временами дождь, плюс 11-13 градусов, в Петербурге 4-6 градуса тепла и также дождь в течение дня, а к вечеру понижение температуры до 1 градуса тепла и ночью возможен мокрый снег. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире «Архитектурные проблемы Москвы. 3 главных года. Книга педиатров Москвы и Петербурга. Заменит ли она труды Бенджамина Спока? Основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости врача-педиатра высшей категории, руководителя медико-консультационного центра «Врач Плюс» Георгия Балатовского. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Столичные власти запретили проведение пикета жителей Москвы по поводу реконструкции Пушкинской площади. О планах строительства Москвы и об отношении к подобным инициативам москвичей рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Согласно новому генеральному плану строительства, Москва не будет расти вширь. Акцент сделан на улучшении внутренней территории. Об этом рассказал главный архитектор столицы Александр Кузьмин.
Наш регион, Москва, это замкнутый регион, и главный его дефицит – это территория. И на сегодняшний день территориальные резервы города практически исчерпаны. Резервов мало. Это реорганизация производственных зон, это работа с неблагополучными зонами, например, зоны бывших свалок.
Москва является крупнейшей в стране транспортной развязкой. Железные дороги с прилегающими станциями и товарными дворами занимают до 5% территории города. Для такого мегаполиса это очень много, утверждает Александр Кузьмин. Эту территорию можно использовать более разумно. В настоящее время существует несколько проектов реконструкции Белорусского вокзала и прилегающей площади. Об одном из них главный столичный архитектор Александр Кузьмин.
Одна фирма, не буду говорить, она вообще сейчас веселится, если можно так, и предложила следующий проект. Представьте, это расстояние 1,5 километра. И вот они предложили над этой железной дорогой сделать офисы условно не одной высоты, а сделать их с подъемом ниже к Белорусской площади вокзала, а к Савеловской поднять кверху и получить горнолыжный склон в центре города, всесезонный. Фирма прорабатывает это всерьез, потому что эскизы лежат уже сейчас у меня. И когда мы будем выходить на общественный совет, мы будем представлять 2 варианта. Один вариант, будем говорить, прозаический, да, а второй направленный на оздоровление, физическое оздоровление нашего общества.
Однако не все жители города разделяют оптимизм столичного архитектора по поводу реконструкции Москвы. Люди, проживающие на Тверской улице и прилегающих переулках, намерены в ближайшие дни провести пикет, протестуя против планов мэрии изменить центр города. Ольга Сичкова, одна из организаторов пикета, рассказала, почему москвичи негативно относятся к подобным инициативам московских властей.
Принцип нашего пикетирования – сохранение старой Москвы против точечной застройки и против реконструкции Пушкинской площади и Тверской улицы в том числе. Издано несколько распоряжений мэра, правительства Москвы, значит, по поводу реконструкции Пушкинской площади. Нас это волнует, поскольку мы жители Тверской улицы и Пушкинской площади. Это нарушает исторический облик города. Вся Тверская или часть Тверской улицы входит в архитектурный ансамбль Кремля.
Говорила Ольга Сичкова, жительница Центрального округа столицы.
И в продолжении темы репортажа Юрия Багрова прозвучит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин поинтересовался у горожан, нравится ли им, как изменился архитектурный облик города за последние годы.
За последние 5 лет, которые здесь нахожусь, город становится более все-таки европейским. Камень рушится, вода течет. Очень сложно сохранить все те формы, которые были.
Я вообще-то против изменения облика нашего города, потому что старый город, он самый прекрасный. Надо просто-напросто реконструировать, обновлять и оставлять его прежним. Это очень редко, когда строят рядом здание, либо переделывают его, и он подходит.
Старую архитектуру подменяют всякая бутафория, а вот старый очень европейский стиль, лучше бы он не заменялся, просто ремонтировался. Вот это не хватает в нашей вообще стране.
Окраины, как всегда, убогие, красоты особой нет. Ну а в центре многие новоделы в основном портят. Вот на Петроградской стороне мне больше всего нравится. Там, говорят, какой-то иностранный архитектор пытается какие-то такие проекты более в стиле. А когда оно просто из стекла и бетона, нет.
Восстановлен Петродворец, реставрируется. Янтарная комната, Царское село восстановлено. Гатчинский еще парк не полностью восстановили. Ну, тоже, смотрю, занимаются. Ну, естественно, рекламы слишком много, она отвлекает. А так, в принципе, никаких противо нет.
Мне нравится, когда, может быть, что-то достраивают, но при этом сохраняя старый стиль. А очень часто ставят вот такие евроздания, которые совершенно не вписываются в него. То, что сейчас творится, нет, не нравится.
Новые здания, я думаю, не портят. Там, где их можно поставить, очень хорошо вписалось, я считаю. В принципе, страшного ничего не происходит.
Во-первых, начали красить дома в интересные цвета, которые, в принципе, соответствуют облику. Потом появились красивые очень дворики, скамеечки, фонарики. Когда приезжали вот гости мои в этот город, они все время поражались тому, насколько вот он был захламлен. Сегодня мне нравится, что он действительно становится похож на европейский.
Я вообще люблю то, что сейчас современное. И современное должно уживаться с прошлым.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нравится ли вам, как изменился архитектурный облик вашего города в последние годы?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Наверняка газеты полны комментариев по поводу очередного нападения на иностранного студента в Петербурге.
Доброе утро. На самом деле это не так. Газеты это событие практически игнорируют. В виде исключения маленькая заметка в газете «Невское время». Причем, заметьте, в рубрике «Криминал». Правда, газета осторожно замечает, что это, цитирую, «еще одно преступление, которое можно трактовать как проявление экстремизма». Заголовок, впрочем, дышит оптимизмом. Жизни индийца ничего не угрожает. Нападение на студента из Индии Анджанги Кумара произошло в среду вечером в центре города. На него набросились двое неизвестных и дважды ударили ножом в шею. Истекающего кровью индийца обнаружили прохожие и вызвали скорую. Студента удалось спасти. «Невское время» приводит парадоксальное заявление представителей городской прокуратуры. С одной стороны, характер нападения свидетельствует о том, что оно совершено неонацистами, поскольку они уже неоднократно расправлялись с иностранцами ударом ножа в шею. С другой стороны, эта версия основной у следствия не является, приводит слова заместителя прокурора «Невское время». На первой полосе той же газеты подробности вчерашней трагедии на стройплощадке в Петроградском районе. Статья «Техника небезопасности» в строящей здании Института детской гематологии имени Раисы Горбачевой упал подъемник, в котором находилось 7 человек. Все они получили тяжелые травмы и находятся в больнице. По данным специалистов, трос оборвался из-за превышения нормы загрузки. Кроме людей, в лифте были и стройматериалы. Подобные трагедии далеко не единичные, напоминает газета. В Петербурге работает более 250 тысяч строительных компаний. Многие из них в силу своего финансового положения не могут, а порой не хотят заниматься охраной труда и обучением своих сотрудников. Вчерашняя трагедия на стройплощадке выявила глубинные проблемы отрасли, считает «Невское время». Газета «Смена» добавляет к картине впечатляющую деталь. Несколько месяцев назад на том же листе поднимался Михаил Горбачев. Центр детской гематологии возводится по инициативе его фонда. Дороги ведут в Нью-Васюки. В рубрике «Тема дня» газета «Деловой Петербург» комментирует вчерашнее выступление министра транспорта Игоря Левитина. Судя по заявлениям высокопоставленного чиновника, к 2020 году в нашей стране появятся качественные, технически оснащенные федеральные дороги, будут решены проблемы защищенности транспорта, снижено количество ДТП и так далее. К сожалению, практика показывает, что подобные заявления зачастую превращаются в историю о том, как мы построим новую межгалактическую шахматную столицу. Кольцевую автодорогу в Петербурге планировали построить еще к 300-летию города. На дворе уже 2006, а сроки сдачи дороги все переносится и переносится, пишет «Деловой Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России обсудит сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от армии. Пожар в здании Московского государственного университета ликвидирован, 2 человека погибли. В Корякии в районе поселка Телички сегодня ночью произошло сильное землетрясение. Проблема СПИДа – главная тема сегодняшнего заседания Президиума Госсовета России. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени Марина Тимашева представит вам «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Программа драматических театров на фестивале «Золотая маска». Книга «Египет первых фараонов» и художественный альбом «Два века детства», а также фестиваль русских театров стран СНГ и Балтии в Петербурге. Таковы его темы. 9:17 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час», утренней программы «Время свободы». 3 главных года. Так называется книга, в которой собран опыт лучших педиатров Москвы и Петербурга. Особенностью данной книги, представленной вчера в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс Северо-Запад», является то, что она может быть полезна не только родителям, но и педиатрам, детским врачам различных профилей, а также семейным врачам, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Книга делится на 2 части. Первая – 12 главных месяцев, где рассматривается период жизни ребенка от рождения до года. И вторая – маленькими шажками в большой мир от года до 3 лет. Автор книги Георгий Балатовский говорит, что главной его целью было, во-первых, собрать ответы на те вопросы, которые чаще всего задают врачу родители, а во-вторых, научить родителей, что делать в экстренных случаях, пока не пришел врач или не приехала скорая помощь. Это касается различных травм, ожогов, переломов, а также отравлений, судорог и прочих неприятностей, пытаясь справиться с которыми родители часто по незнанию наносят ребенку серьезный вред. Кроме того, книга «Три главных года» претендует на то, чтобы стать заменой знаменитым книгам доктора Спока, написанным около полувека назад и, по словам Георгия Балатовского, безнадежно устаревшим. Один из авторов книги – врач Вера Самарина.
Сейчас мы переживаем кризис и трагедию. Мы воспитаны в системе, когда были детские поликлиники. Но до этого была система лучшая, более человечная. Были детские консультации. Ты приходишь и консультируешься не обязательно по поводу болезни, а как вырастить, как накормить и так далее. Детские консультации исчезли. Вместо них остались только какие-то рудименты, аппендиксы. Это комната по воспитанию здорового ребенка. И в результате ребенок приходит в поликлинику, которая рассчитана на больных детей. А где здоровым спросить, как ему жить, как кормиться, как гулять, как спать, какой водой обливать, и спросить не у кого. И вот эта вот книжка, она фактически заменяет работу детской поликлиники.
Вера Самарина сожалеет об одном, что в книге не нашлось места для еще одного раздела, посвященного внутриутробному развитию ребенка. Очень важно, что книга должна дойти до каждого педиатра страны, говорит президент Фонда охраны здоровья «Млечный путь» Владимир Брунман.
В Москве и в других городах страны это делается через Московский НИИ педиатрии и детской хирургии, с которым совместно мы организовали этот выпуск книги и распространение. В Петербурге это будет идти через одну из ассоциаций врачей городских на базе 51-й поликлиники.
Автор книги «Три первых года» не собирается останавливаться на достигнутом. Он планирует написать продолжение о развитии ребенка после 3 лет.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях один из авторов, это будет правильнее так сказать, книги «Три главных года», врач-педиатр и руководитель медико-консультационного центра «Врач-плюс» Георгий Балатовский. Георгий Вульфович, доброе утро.
Доброе утро.
Я думаю, что Георгий Вульфович хорошо знаком многим петербуржцам, поскольку каждую неделю в прямом эфире одного из городских каналов отвечает на вопросы телезрителей. Ну, а сегодня есть возможность задать вопросы не только петербуржцам, но и слушателям других регионов. Напомню, наш телефон 8 800 200 ровно 2212. Георгий Вульфович, а чем все-таки, по вашему мнению, устарели книги Спока?
Ну, психологическая часть великолепна и до сих пор. Но кроме психологии существует очень много маленьких нюансов. Например, в книгах Спока описано смеси, как кормить ребенка, если грудного молока нет. Но эти смеси на сегодняшний день, вот как описание идет, возьмите сухое молоко, добавьте туда воды и 2 столовых ложки, если я правильно помню, кукурузного сиропа. Ну, на сегодняшний
такого
день...
нет вообще, все заменили искусственные уже готовые смеси.
Да, и самые простенькие смеси. Да, в Петербурге и в Москве можно купить любую смесь. Кстати, мы отличаемся от всех стран мира, у нас есть все смеси всех стран мира. Это не так плохо, выбор большой.
Но только в Москве и Петербурге.
Да, а вот отъехать буквально 100 километров от Петербурга, выбор становится очень даже значительно меньше. Но все-таки даже вот при небольшом выборе те смеси, которые предлагаются на сегодня, они в лучшую сторону очень-очень сильно отличаются. Кроме того, в этой книге, разумеется, у Спока не было прививочного календаря, который есть на сегодняшний день. А прививки – важная часть нашей жизни. И много маленьких-маленьких моментов, которые, ну, необходимо знать родителям.
Ну и все-таки, наверное, российский менталитет тоже накладывает какой-то отпечаток. Ведь нужно, чтобы было адресовано именно к тем людям, которые будут читать, а специфика-то тоже, наверное, существует.
Да, абсолютно верно. Потому что вот когда писалась эта книга, писалась она не только мной, большим коллективом авторов, который, в общем-то, мной объединялся, но коллектив авторов большой, учитывалось именно то, что повседневно спрашивают. Вот если у Спока описано, как стерилизовать бутылочки после того, как покормил ребенка. Вот 30 лет работы, ни разу никто у меня не спросил, как они стерилизуются. Значит, это люди все-таки знают. И акцент делается на те вещи, которые человек не знает или недостаточно хорошо знает, они могут иметь очень большое значение для воспитания, для развития ребенка.
Вы знаете, я вот, пролистав вашу книгу, обратила внимание на то, что здесь даны не только советы и рекомендации, как по уходу, но даже лекарственные средства. Вот вы не боитесь, что подменит для многих, ведь сейчас самолечением кто только не занимается, вот что родители будут лечить по вашей книге, они пойдут к доктору. Хотя я заметила, что у вас есть и сноски, что обратитесь обязательно за консультацией к врачу. Но ведь многие-то могут эту строчку как раз и игнорировать. Зачем идти к врачу? Вот мне тут написано парацетамол, еще что-то.
Вы понимаете, разумеется, такие вещи даны, потому что человек вот экстренный, вот парацетамол, значит высокая температура, значит нужно принять решение сразу. А ведь книга распространяется будет не только среди городских жителей, но и среди сельских. А врача-то, может, в поселке нет вообще, или до него вообще 70 километров. Разумеется, какое-то решение мама должна принять самостоятельно. То есть те решения, которые родители могут принять самостоятельно, они здесь и описываются. Схемы назначения антибактериальной терапии или еще более серьезных препаратов, разумеется, здесь нет, и упоминаний даже о них нет.
Как вы вообще относитесь к тому валу рекламы, которая сейчас наблюдается и во всех средствах массовой информации, как печатных, так и электронных, вот по поводу лекарственных средств?
Понимаете, реклама очень такая интересная штука. Я хорошо отношусь к рекламе, когда приходят представители фирм и рассказывают врачам о своих препаратах. Врачи должны знать
последние... Это внутрикорпоративное.
Да, это абсолютно правильно. Я очень люблю, когда ко мне тоже приходят представители каких-то компаний и рассказывают, что у них новенького появилось. А может быть, я еще этого не знаю. И с удовольствием выслушаю. Но когда это выплескивается на головы бедных родителей, они не знают, куда кидаться, потому что сегодня рекламируется один препарат, завтра другой. А как ни странно, между прочим, у нас очень доверчивые люди. Они, послушав рекламу, при этом сказав, что нет, это все чушь, это реклама, но на следующий день обязательно идут и покупают то, что им рекламировали вчера. Ну, не все средства хороши для всех. И вообще, выбор средств очень индивидуальное дело. Причем надо учитывать, что даже многие одинаковые средства производственных разных фирм действуют немножечко по-разному. Кстати, это о парацетамоле тоже. Он выпускается под различными названиями различной фирмы. И что интересно, что на одного ребенка действует, например, один препарат, а на другого – другой. Вроде парацетамола там и там действующее вещество. Но вот есть индивидуальная чувствительность, и подбирать это надо. А родители, к сожалению, они просто не имеют возможности подобрать сами. Это нормально.
У нас есть уже вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте. Меня зовут Александр. Я живу в Петербурге, бабушка. Где в Петербурге можно было бы купить книгу вашу?
Ну, во-первых, эта книга, она только-только вышла из типографии, поэтому, разумеется, ее еще нигде нет, еще должны развести. Она будет и в книжных магазинах, но вот в распространении этой книжки применено такое небольшое ноу-хау, которое до сих пор используют только интернет-магазины. То есть служба, которая разводит книжки, и не только книжки, а какие-то ценные отправления по всей стране, имеющие 120 филиалов по России, там можно будет тоже заказать эту книжечку, и она будет доставлена прямо до дверей, причем за ту же розничную цену, не больше.
Каков тираж?
Тираж, вот на сегодняшний день уже вышло из типографии 20 тысяч экземпляров. А вообще мы планируем значительно больше, потому что первый выпуск вот книжечки, половинки этой книжки «12 главных месяцев», который был в 2003 году, он спонсировался правительством города Санкт-Петербурга, он показал, что заинтересованность в книжке достаточно большая, и положительных отзывов, ну, подавляющее большинство, она помогла многим родителям. Поэтому по необходимости это будет допечатываться. Вообще мы планируем несколько миллионов экземпляров. То есть, чтобы каждая мама, которая интересуется, каждый папа, бабушка, дедушка, которые интересуются здоровьем своего ребенка, они могли приобрести эту книжку, и она помогала бы им. Разумеется, книжка не претендует на то, чтобы быть единственной. Где-то что-то в каждой книжке, которая сейчас выпускается, я смотрел их очень много, но где-то что-то, какая-то глава получше, какая-то похуже. А мы стараемся делать, чтобы вся книжка была ровной, и все главы помогали людям.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Георгий, Санкт-Петербург. Встречаете ли в вашей практике фальшивые детские лекарства, то есть пустышки, находятся ли они под контролем государства? Спасибо.
Вопрос очень интересный. К сожалению, встречаются. И в детской практике, и родители рассказывают. Причем абсолютно четко. Вот у меня несколько примеров, но когда абсолютно четко понятно, что там были пустышки. То есть человек принимает лекарственное средство, все хорошо, оно помогает. Потом пачка заканчивается, и звонок от родителей: ужас, перестал работать препарат, вот все вернулось, как будто ничего не было. Вот, к счастью, вот в тот момент я спросил, а вот что изменилось? Выяснилось, что закончилась старая пачка. Вот попробуйте купить еще одну. Родители покупают еще одну пачку препарата такого же внешне на вид, и оказывается, он работает, все сразу возвращается.
То есть нужно до мельчайших подробностей, вот как рассказывали мне те, кто занимается как раз поддельными лекарствами, действительно, до буковки, до штриха проверять вот эти
вот. А вы понимаете, вот в этом случае как раз, до каждого штриха, и мама проверяла, и мне показала, но я никаких отличий не нашел.
То есть только экспериментальным путем.
Один препарат действует, а второй не действует. Разумеется, государство старается такие вещи отловить, но вот, по-видимому, недостаточно эффективно, потому что на прилавке аптек, причем я считаю, что аптеки тут ни при чем, они получают тоже от кого-то, но.
В вашей практике вот уже заметили, какие лекарства подделываются чаще всего?
К сожалению, чаще всего подделываются те лекарства, которые пользуются максимальным спросом. То есть, вот в моей практике это антибактериальные препараты и антигистаминные препараты. Они нужны, в общем-то, они не просто так назначаются ребенка. И каждый раз, если вдруг лекарство не подействовало, начинаешь думать. Вот либо ты чего-то неправильно додумал, либо вместо препарата пустышка. Я не могу сказать, что подавляющее большинство лекарственных средств у нас фальсифицировано, ни в коем случае. но встречаются.
Как вы вообще оцениваете лекарственное наполнение рынка именно детского? Потому что вот совсем недавно, я знаю, что французские педиатры как раз обсуждали дозировку. Насколько все-таки обеспечены дети правильной дозировкой?
Ну, с дозировкой-то подобрать можно. А вот лекарственные формы, которые предназначены именно детям, найти достаточно сложно, к сожалению.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят вопрос, кто заинтересован в том, чтобы к Петербургу был приклеен ярлык «фашистская столица». В программе принимают участие политический обозреватель газеты «Новый Петербург» Евгений Гельбо и правозащитник Юлий Рыбаков. Ведет программу Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода. 9 часов 30 минут после выпуска последних известий. Мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России обсуждает сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от службы в армии. В здании Московского государственного университета в результате пожара минувшей ночью погибли 2 человека, 5 пострадали. Более 1500 человек были эвакуированы. В Корякии в районе поселка Телички ночью произошло сильное землетрясение. Ранения и ушибы получили несколько человек. Сила подземных толчков достигала почти 8 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, в поселке разрушены школа, больница, детсад, котельная. Нарушено электроснабжение. Проблема СПИДа – главная тема проходящего сегодня в Москве заседания Президиума Госсовета России. В подготовленном к встрече докладе говорится, что эпидемическая ситуация с ВИЧ-инфекцией приобрела в стране опасный прогрессирующий характер. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. В Вашингтоне президент США Джордж Буш и председатель КНР Ху Цзиньтао обсудили в четверг проблемы двусторонней торговли и пути урегулирования кризисов вокруг ядерных программ КНДР и Ирана. В Ираке лидеры Объединенного Иракского альянса политического блока шиитов обсуждают сегодня возможность выдвижения новой кандидатуры на пост премьер-министра. Япония продлила на полгода срок пребывания своего воинского контингента в Афганистане. Лидер одной из палестинских группировок назначен на ключевой пост в Министерстве внутренних дел палестинской автономии. Речь идет о Джамале Абу Самхадане, главе группировки Комитета народного сопротивления, которая ответственна за ракетные обстрелы Израиля. В Кувейте Министерство внутренних дел впервые начало отбор женщин в полицию. По сообщению властей, наряду с кувейтскими женщинами в подготовке к полицейской службе могут принять участие женщины из Иордании и других арабских стран. В Петрозаводске на рынке произошла массовая драка между выходцами с Кавказа и группой людей, как сообщает агентство «Славянской внешности». В драке от ножевого ранения погиб молодой человек. По данным Интерфакса, у него на футболке была надпись «Скинхед».
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Сегодня на дорогах Петербурга и Ленинградской области будут усилены милицейские посты. Особенно это коснется районов, где расположены предприятия и склады ядохимикатов и химических удобрений. Это связано с полученной МВД России информацией о готовящихся акциях массового протеста 21 апреля в честь Дня памяти Джохара Дудаева. Как сообщает информационный портал Фонтанка.ру, сегодня специальные патрули будут выявлять места сбора их участников, а также лиц, устраивающих эти акции. Все несанкционированные митинги, собрания и шествия будут разгоняться. Несколько сотен человек, среди которых были представители национал-большевистской партии, пенсионеры и школьники, перекрыли 20 апреля в Петербурге проспект Большевиков, протестуя против уплотнительной застройки. Жители окрестных домов требовали отменить постановление городского правительства о проектировании жилого дома и объектов спортивного назначения в их микрорайоне в связи с тем, что инвестор нарушил градостроительную документацию. Участники акции требовали, чтобы вместо жилого дома на этом месте появился зеленый сквер, тем более, что из застройки в близко расположенных панельных домах могут пойти трещины. К акции петербургского чернобыльца Сергея Кулеша, который голодает уже 2 недели, присоединились еще 6 человек. Они требуют изменить механизм компенсации выплат пострадавшим при ликвидации чернобыльской аварии. Верховный суд России принял к производству иск члена петербургского «Яблока» профессора Александра Кобринского о признании частично противоречащими федеральному законодательству правил эксплуатации автомобилей, эвакуации автомобилей. По мнению Александра Кобринского, нарушается статья, в которой сказано, что в случае нарушения правил стоянки или остановки транспортных средств запрещается применение блокирующих устройств, эвакуация, удержание машин на стоянках, снятие номерных знаков. Напомним, что сейчас в Петербурге вместо предусмотренного небольшого штрафа автолюбители вынуждены платить 3000 рублей за принудительную эвакуацию их неправильно припаркованных автомобилей. Жители Приморского района обратились к председателю комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Михаилу Амосову с просьбой разобраться в ситуации со строительством западного скоростного диаметра, часть которого пройдет по территории Юнтоловского заказника. В письме отмечается, что буферная зона, по которой пройдет скоростная автомагистраль, отведена под застройки. Называя эту часть заказника буферной зоной, чиновники исключили ее из комплекса природоохранной зоны всего заказника. Этот административный ход позволяет, не нарушая закона, уничтожить значительную территорию Юнтоловского заказника, отмечается в письме. В Петербурге собираются построить еще одну киностудию стоимостью около 50 миллионов долларов. На киностудии собираются организовывать полный цикл производства от съемки всех сцен фильма до выпуска последней копии. Всего будет порядка 10 съемочных площадок, в том числе водный павильон, которого в России сейчас нет. Этот коммерческий проект планируется построить по аналогии с голливудскими киностудиями, некоторые из которых почти треть всех доходов получают от организации туристических туров на свои съемочные площадки.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:36. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях врач-педиатр Георгий Балатовский. Георгий Вольфович, как вы считаете, вот сейчас достаточно утихли, можно сказать так, разговоры о ликвидации педиатрии как таковой в Российской Федерации, которые появились некоторое время назад. Вот вы считаете, что это свидетельство того, что все-таки правительство России от этого проекта отступилось, или просто стихли разговоры действительно?
Нет, но пока правительство России все-таки решило педиатрию, по-моему, сохранить. К этому все шаги ведут, которые проводятся именно сейчас. Но нет никакой гарантии, что через некоторое время опять кто-то что-то не придумает. А на самом деле педиатрия очень нужная наука. И даже та же семейная медицина во многих странах подразумевает под собой, что семейный врач, который ведет группу пациентов, все-таки периодически обращается... Не сам, а через своих пациентов, к педиатру, кардиологу.
Ну, правильно, пока ребенок здоров, он ходит к семейному врачу. Как только родители видят, что что-то не так, они бегут к педиатру.
Да, хотя это в разных странах по-разному. В некоторых странах, наоборот, педиатр занимается только здоровыми детьми, а если ребенок заболел, он идет к семейному. По-разному. Но на сегодняшнего дня, в общем-то, наша медицина, на самом деле, несмотря на то, что у каждого человека есть свое мнение, и, к сожалению, не всегда самое хорошее, накоплен очень большой опыт. И не только опыт, умение делать. Ведь на сегодняшний день младенческая смертность снижается и по России, и по Петербургу, тем более он в числе лидеров по снижению смертности, за счет хорошо поставленной работы. Но вот главное, чтобы эту работу не разрушали.
Да, и было кому передавать, а то ведь, я не знаю, молодежь-то идет сейчас в педиатры.
Знаете, идет. Правда, молодежь немножечко, на мой взгляд, легкомысленно к этому относится на сегодняшний день. Но кто его знает, может быть, когда я начинал, тоже все так считали. Хотя где-то через месяц после того, как я начал работу уже самостоятельно, меня очень удивило, что врачи с 20-30-летним стажем стали задавать мне вопросы, а не я им. Ну, вот все меняется, у каждого свое.
А вот очень часто можно достаточно справедливо слушать упреки в адрес средств массовой информации о том, что они падки на сенсацию, и что касается, вот, например, здравоохранения, освещают одномоментно какие-то вопросы. Ну, вот, скажем, был случай такой в институте Отто, работала медсестра, оказалось, что она больна туберкулезом. Естественно, вопиющий случай, об этом все поговорили, но не стали вскрывать дальше корни этой проблемы. Вот вам, как врачу, каких, может быть, программ, обсуждений не хватает? Или все-таки это должно быть узкопрофессиональное что-то?
Но сначала все-таки, я считаю, обсуждение должно быть узкопрофессиональным. Но некоторые вопиющие случаи, разумеется, они должны освещаться. Дело в том, что если все пустить на обсуждение чисто такое узкопрофессиональное, то многие случаи, конечно, будут замалчиваться. А вопиющие случаи есть. И есть они в первую очередь того, что в медицине есть проблемы, большие проблемы. И самая главная проблема, на мой взгляд, на сегодняшний день, это нехватка квалифицированных кадров, квалифицированных. Поэтому иногда медицинское учреждение, детский садик, хватается за первого попавшегося специалиста, чтобы хоть как-то заткнуть вот образовавшуюся дыру. И вот не всегда эти первые попавшиеся оказываются самыми лучшими.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый
день. Это Подмосковье, Нина Павловна. У меня внук уже 15 лет. Я его вырастила. И, знаете, у него что-то с нервной системой. Вот занимается, у него что-то не получается, и потом кулаком по столу. Вот подхожу с ним, разговариваю. Ну, врач выписала лекарство успокаивающее, но оно почему-то ему не помогает. Вот заодно, это один вопрос. И второй доктору вопрос. Была ли подделка лекарства в советское время?
Вопрос очень интересный, и первый, и второй. С первым вопросом, кстати, все очень просто. Нужен совет, на самом деле, психолога. Здесь психологическая проблема. Между прочим, когда у меня что-то не получается, я тоже могу что-то с удовольствием разбить.
Но это свойство характера. Да, может быть, вы холерик?
Я на самом деле не холерик. Вот когда не получается, вот что-то вот ужасно хочется. Подошел, сам успокоился, и все. Японцы для этого ставят вот на производство бюсты начальника резиновые, и колоти его сколько хочешь, успокоился. Это нормальное свойство человеческой натуры.
А надо ли в этом случае тогда назначать какие-то лекарства? Ведь сейчас вообще тенденция идет с назначением даже психотропных препаратов и маленьким детям. Вот достаточно такой распространенный сейчас синдром отсутствия внимания с гиперактивностью. Кстати, да, да, у вас в книге он тоже есть, и я хотела поговорить об этом. Вы действительно считаете, что это диагноз?
Это действительно диагноз. Дело в том, что гиперактивные дети с синдромом дефицита внимания, вот так это называется, тут немножко разные термины могут быть, но в основном вот такой термин идет. Это дети особенные. У них даже сам мозг формирован немножечко по-другому. И с ними совсем другое воспитание должно быть. Родители должны знать, как это делать. Потому что если с обычным ребенком можно, в конце концов, строго сказать, а ну, сядь на место и все. Этому, если вот так вот сказать, вы получите обратную негативную реакцию, причем гарантированную. Причем гарантированно, что ребенок вас не послушает, а сделает все наоборот. Соответственно, к ним особый подход – и психологический подход, методика вот общения с этими детьми разрабатывается в Институте мозга, кстати, в Питерском. Это очень большая проблема, причем проблема не России, это общемировая проблема. Таких детей становится все больше. Так что это особенный случай. Другой разговор, что давать этому ребенку успокаивающие средства можно? Можно. Но толку от этого не будет никогда. Там особые
лечения. То есть панацею в таблетке прежде всего родителю не надо искать.
Ни в коем случае.
И тут нужно уже, чтобы родитель понимал, что вот это твоя задача, не отталкивать этого ребенка, а уделить ему больше внимания.
И
вы знаете,
внимание.
Мне очень понравился один психолог, когда рассказывал мне об этом вот диагнозе, говорил, что я когда первый раз встретился с таким термином, я подумал, что отсутствие внимания со стороны родителей ребенку. Так вот, наверное, самое главное, это чтобы не было отсутствия внимания со стороны родителей.
Безусловно, вот синдром на самом деле не только это подразумевает, но здесь и особенная диета на самом деле. Вот этим детям, они любят шоколад, например, но практически всегда. И практически всегда это этим категорически противопоказано, потому что они становятся эмоционально неустойчивыми, и вот этот дефицит внимания усилится. Очень много таких нюансов есть. Поэтому даже специальная книжка вот с Института мозга мы издали, вот такой «Гиперактивные дети». И здесь просто выжимки из этой книги, она есть и отдельно. Кроме того, родители должны понимать, что лучше изменить питание, образ жизни, психологическую какую-то направленность. И только в последнюю очередь, если почему-то вот все это не дало нужного эффекта, можно обращаться к таблеткам, потому что таблетки действительно не панацея. Я предпочитаю именно консультацию психолога или в другом случае, например, при бронхите массаж, а уже в последнюю очередь какой-то таблетированный препарат. Они тоже нужны, но они не должны стоять во главе угла.
Но это зависит еще и от того врача, потому что зачастую очень часто сразу начинают давать какие-то таблетки, наверное, что должно насторожить, да, родителя.
Ну, на то и врач, чтобы что-то назначить. Вопрос только что
и иногда как. Бывает вопрос, а почему же вы мне ничего не назначили, да, вы врач?
Да, особенно этот вопрос сейчас касается, знаешь, есть служба, где люди приходят и ничего не платят, а есть служба, где люди приходят и платят. Если к платному врачу человек пришел, он обязательно хочет что-то назначить. Но есть такая заповедь «не вреди». Большинство врачей ее соблюдает. И если что-то назначает, я очень люблю вот средства, которые поддерживают состояние здоровья. И меньше люблю средства, которые изменяют это состояние. Другой разговор. Конечно, если там пневмония или ангина. Но, разумеется, я без таблеток не отпущу. А вот если это просто какое-то состояние, если это дисбактериоз кишечника, например, то тут можно найти препараты и нетаблетированного плана, которые помогут, и достаточно хорошо помогут. А вопрос насчет подделки лекарственных средств в советское время, понимаете, вопрос там был немножко по-другому. Как бы достать эти самые средства? Потому что работая в больнице в Сургуте в конце 70-х, начале 80-х годов, у меня болела голова только одному. Хоть что-то, что было, потому что вот лежит ребенок, у него температура, у него идет пневмония, причем тяжелейшая пневмония с расплавлением легкого, а я пытаюсь где-то выбить хоть какое-то лекарство, чтобы я мог это остановить. И знаю как, а да нечем.
Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России обсудит сегодня вопрос об отмене 9 из 25 существующих отсрочек от армии. Проблема СПИДа – главная тема сегодняшнего заседания Президиума Госсовета России, который пройдет в Москве. По делу о пожаре на стройке в Красногорском районе Подмосковья, где в четверг погибли 11 человек, задержан подозреваемый. Королеве Великобритании Елизавете II сегодня исполняется 80 лет. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с педиатром Георгием Болотовским, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 22 12. И у нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро. Алло.
Доброе утро, пожалуйста.
Доброе утро, да. Меня зовут Николай. Буквально вот не так давно прошел фильм, где рассказывалось о вреде витамина А, что он очень сильно влияет на костную систему и формирование и вызывает серьезные болезни костей. Как вы считаете, вот все-таки этот витамин так опасен, и почему нигде не слышно у нас в России о том, что его вообще не нужно употреблять, имеется в виду, наверное, химические эти формулы. И еще, вот 3 года подряд у нас по телевидению еще рассказывают о том, что постоянно идет отравление детей на молочных кухнях или там где-то, 20-30 человек сразу. А год кончился прошлый тем, что сразу 600 человек детей, самых лучших, видимо, самых активных, и которые были награждены поездкой в Сочи на кинотаврик, были отравлены непонятно чем, и потом никаких выводов не было сказано. Чем закончится этот год? Уже несколько сотен опять отравлено на детских кухнях и на основном. Или у нас все-таки нет никакой ответственности за отравление детей? Спасибо.
Интересные вопросы, бежит каждый по-своему. Значит, насчет витаминов. К счастью для россиян, недостаток витаминов в их крови настолько велик, что сделать переизбыток сильно сложно. Другой разговор.
Хочется напомнить, да, такую старинную истину. По-моему, Гиппократ сказал, что все есть лекарство и все есть яд. И абсолютно то, и другое делает
верно.
Доза.
Причем абсолютно верно. Вот этому я хотел привести сейчас. Вот такой четкий пример клинический, правда, касается витамина D. Недостаток витамина D – рахит. Избыток витамина D – это смерть. Если в огромных количествах. Ведь известны случаи, когда еще люди не знали, какое количество вот этого витамина содержится в печени белых медведей, когда еще охота была разрешена, и полярники как-то раз разделали медведя, съели печень, и практически все, кто это сделали, они погибли. Потому что переизбыток витамина, который помогает, в данном случае способствует тяжелейшим вещам. То же самое с витамином А, то же самое, вообще жирорастворимые витамины А и Д, они, конечно, при переизбытке сильно опаснее, чем другие.
Как вы вообще относитесь вот к употреблению синтетических витаминов? И ведь нужно, наверное, очень многие врачи говорят, что один витамин действительно принимать не стоит, нужен комплекс, чтобы...
Абсолютно верно, потому что один витамин можно принимать при какой-то узкой проблеме, если насыщенность организма другими витаминами уже вполне полноценная. Как правило, используется комплекс витаминов. Обожаю препараты не синтетические, а сделанные из природного сырья. Это водоросли могут быть. У нас есть такие препараты на основе, особенно спирулины. Это могут быть препараты, вот у финнов очень много препаратов, которые, правда, к нам не привозятся, но видел, из хвои. Вот эти естественные витаминные препараты никогда не привнесут. Там меньше витаминов, там действительно меньше.
Но усвояемость лучше.
А какая разница, как назвать? Главное, как сделать. Вот к биодобавкам у меня отношение двоякое. С одной стороны, их количество такое, что не то что вот мои пациенты, я сам уже в ужасе, их же 50 тысяч на сегодняшний день. Это практически ни один человек, вот охватить их все не может. С другой стороны, они очень разного качества. И сейчас все разговоры идут именно из-за того, что контролировать вот такое огромное количество биодобавок чрезвычайно сложно. Где-то они делаются достаточно прилично, и многие биодобавки названы именно не лекарственным средством, а биодобавкой. Даже они не прошли всех испытаний у фирмы, которая их изготавливает. Нет таких колоссальных денег, чтобы все это пройти. А некоторые просто делаются халтурно. И вот здесь нужно разбираться. Поэтому некоторые я с удовольствием использую, зная, как они делаются, знаю результат их использования. А некоторые, где я не совсем уверен, просто стараюсь не использовать.
Вернемся к детям. Да. Вот сейчас очень часто, да, весна, говорят о витаминоз, нужно что-то обязательно попить для того, чтобы пока еще продержаться до июня, до хорошего солнышка, теплой погоды. Что рекомендуете?
Вот именно весной как раз я начинаю рекомендовать синтетические препараты. Почему? Да потому что фрукты, которые у нас на сегодняшний день есть круглый год, как и во всем мире, они все-таки сильно-сильно привозные. И пока они к нам ехали, пока они хранились, содержание витаминов у них резко снижается. Даже во многих, например, яблоки, если сейчас использовать те, которые сняли еще где-то осенью, там содержание витаминов просто ничтожно. Поэтому вот синтетические витамины на сегодняшний день, вот весной, нельзя игнорировать. Вопрос, что разные препараты, вот у меня есть пристрастие к одним, потому что некоторые препараты, я считаю, что они в основном красиво упакованы, красивая реклама, но я не вижу действия.
Кроме того, некоторые могут вызвать у детей аллергию, это тоже очень большая проблема.
Это не некоторые, это большинство витаминных препаратов. Дело в том, что витамины являются очень сильными аллергенами. Почему вот детям, которые страдают аллергией, запрещают в основном есть все красное? Да потому что там много аскорбинки. Вот аскорбинка как раз и вызывает эту самую аллергию. В избыточных дозах. Это не значит, что ее не надо использовать. Ее надо, вот избыточные дозы не нужны. Витамины группы В, очень многие из них вызывают аллергию. Потому что если у ребенка есть атопический дерматит, или бронхиальный астма, или что-то другое аллергическое, то есть поливитаминный препарат полностью я не назначу. Я уже буду подбирать комбинацию витаминов. И то я буду подбирать и говорить родителям, вы смотрите, если вдруг на что-то реакция будет, мы все равно будем подбирать заново.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, доктор, а есть у нас регион страны, где со здоровьем детей все благополучно? Спасибо.
Дело в том, что это во всем мире найти регион, в котором все было бы идеально, невозможно. Этот регион называется рай. Там, наверное, все хорошо. Но пока мы там не были, и никто там еще лично не побывал, не вернулся обратно.
Скорее можно спросить, какой регион или регионы наиболее острые проблемы с детским здоровьем?
Ну, в общем-то, да. Но это, как правило, регионы, сильно отдаленные от центров. Вот в Москве и в Петербурге все-таки медицинская помощь на достаточно высоком уровне.
Ну, знаете, вот отъехать от Петербурга 50-60 километров, да, и уже очень большие проблемы.
Да, знаю, потому что дети летом возвращаются, иногда экстренно возвращаются, и смотришь на некоторые заключения, которые они приводят с собой, и нехорошо становится. Но тем не менее, на мой взгляд, вот пока то, что я общался с детьми из различных регионов, хуже всего где-то вот в районе Урала. По-видимому, там экология самая интересная. И поэтому у детей очень много проблем, просто очень много. Но вообще их везде много.
Хотелось бы спросить, вы чего-то лично ждете вот от того национального проекта здоровья, который сейчас так громогласно объявлен в России?
В первую очередь, внимание к медицине резко стало больше. И это уже хорошо. А дальше посмотрим, потому что все зависит на самом деле от конкретных людей. Кто как воспринимает вот все вот эти программы. Кто-то формально, кто-то пытается что-то привнести свое. И если количество людей, мыслящих неформально, будет больше, то эффект какой-то будет.
Ну вот, скажем, России необходимо почти в два раза больше врачей, чем работают сейчас. Это вот как раз то, что написано в этом преамбуле к проекту «Здоровье», почему он начал проводиться. Как вы считаете, нынешняя подготовка врачей?
Как вам сказать, стараются их готовить хорошо, но когда проезжаешь мимо педиатрической академии, которая находится в Санкт-Петербурге, и смотришь на здание, которое у тебя на глазах вот то ли рухнет сейчас, то ли рухнет через полгода, ну вот как-то вот не верится, что там хорошая материальная база. Когда разговариваешь с докторами, они говорят, давайте мы лучше посмотрим где-нибудь в консультативной поликлинике, а не у нас на отделении, а то там дыры в потолке, и родители
не дай бог,
могут
что
испугаться.
Это еще упадет во время осмотра.
Да. Ну, такое материально-техническое снабжение приводит к некоторым даже ошибкам, потому что ведь врач хорошо лечит, если он хорошо все знает. А обследование должно быть на современном уровне. Многие считают, что сделали УЗИ и все. А какой аппарат УЗИ? Хороший он? Или он устарел еще 20 лет назад? А кто работает за этим аппаратом? Это все имеет значение.
Как вы считаете, вот те изменения, которые должны как раз произойти в результате внедрения этого проекта «Здоровье», поможет ли наладить хотя бы материально-техническую базу?
Немножко, да. То, что вот я вижу, потихонечку все-таки положение меняется. В поликлинике, с которыми я общаюсь очень часто, у них количество врачей уже во многих даже 100% укомплектованность. Этого раньше не было. Это очень хорошо.
То есть поверили обещаниям то, что участковым врачам будут платить хорошие деньги.
Материально-техническая база, разумеется, а это очень важно, для пациентов очень важно, она изменяется не так, как хотелось бы, потому что даже те вот аппараты, которые стоят, они не совсем современные в основном. Но, тем не менее, идет.
Спасибо, Георгий Вульфович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с педиатром, руководителем медико-консультационного центра «Врач Плюс» Георгием Болотовским. И в завершении программы прозвучит рубрика «Мой сегодняшний день», 21 апреля.
«Мой сегодняшний день».
21 апреля, пятница. Последний концерт в капелле даст сегодня солист театра оперы и балета имени Мусоргского Николай Островский.
Мы с Ниной Ивановной Аксентьян будем петь итальянскую и французскую музыку в капелле. Это будет концерт с органом и, как выясняется, последний перед его ремонтом. Это будут старинные арии, итальянские и французские. Это будет Гуно, это будет Качини, это будет Беллини, Джордано, Форе. Мы довольно часто с Ниной Ивановной выступаем с органом, но тем не менее святое чувство к органу всегда испытываю. Замечательный музыкальный инструмент.
В Петербурге проходит третий полуфинал первенства шахматного клуба имени Чигорина. Будет ли бороться шахматист Сергей Ковалевский?
Сегодня один из заключительных туров, осталось 2 или 3 тура до конца турнира. Борьба очень плотная, опять соберется около 70 человек. Кто уже сыграл удачно в первых двух турнирах, сыграет удачно в этом, выйдет дальше в финальную часть. Я в этом турнире не играю, но, естественно, наблюдаю с удовольствием за партиями. Большинство шахматистов я давно знаю. Но есть несколько человек, с которыми я более близко связан, и, естественно, подходишь к их партиям и наблюдаешь безмолвно.
А москвича, лингвиста Александра Кибрика, в Петербург привело семейное дело. Он открывает выставку из цикла «Художественные династии».
Выставка посвящена 4 замечательным художникам, которые объединены именем художницы Лидии Тимошенко. С одной стороны, это ее первый муж Давид Ефимович Загоскин. Это ее второй муж и мой отец Евгений Кибрик, известный художник в России. И моя дочь внучка Тимошенко и Кибрика, Нина Кибрик. Эта выставка, я надеюсь, будет радовать жителей Петербурга, куда вернулось творчество, в частности, и Лидия Тимошенко.
Это были лингвист Александр Кибрик, шахматист Сергей Ковалевский и солист театра оперы и балета имени Мусоргского Николай Островский.
Рубрику «Мой сегодняшний день» представила Наталья Нестеренко. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир», в котором Ирина Лагунина представит вам много интересных тем. А программа «Время свободы» из Петербурга подошла к концу. Сегодня над ней работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович.
В Белом доме происходят большие перемены.
Кухмина Светлана Петровна была признана виновной в совершении преступлений.
Заплатив $3.5, родители каждую неделю получают СМС с текущими оценками своего ребенка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Среди арестованных большинство женщин. Для работы в ночных клубах Испании они завербовывались в Москве.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.